Глава 14. Преданность. На другой день после рассказанных нами происшествий, то есть 1 июня в 10 часов утра, Женевьева сидела на своем обычном месте близ окна. Она спрашивала себя, отчего вот уже 3 недели дни сменяются для нее так грустно, проходят так медленно. И, наконец, зачем, вместо того, чтобы быть веселой в ожидании вечера, она встречает его с каким-то унынием? Как печальны особенно ночи ее. Эти ночи, которые некогда были так очаровательны. Эти ночи, которые проходили в мечтаниях о том, что было накануне, и о том, что предстоит на другой день. В эту минуту глаза ее остановились на прекрасном ящике пестрой и пунцовой гвоздики, которую она брала в продолжении всей зимы в той теплице, где Морис был заключен, чтобы дать цветам распуститься и цвести в своей комнате. Морис научил ее, как лелеять их в этом продолговатом красного дерева ящике, в котором они были заключены. Она их сама поливала, подвязывала, берегла все время, пока Морис навещал ее. И когда он приходил вечером, она с каким-то восторгом показывала ему успехи, благодаря которым прелестные цветы расцветали в течение ночи. Но с тех пор, как Морис перестал ходить, бедные гвоздички лишились ухода. И вот осиротевшие отростки их за недостатком ухода и внимания поблекли. Бутоны, желтея, склонили свои головки за стенку, на которой повисли полузавядшие. По одному этому Женевьева поняла причину своей грусти и подумала, что цветам суждена та же участь, как и некоторым сердечным ощущениям, питаемым, лелеемым со страстью. Как весело тогда на душе! Потом, однажды утром, своенравие или несчастье подрезывает дружбу у самого корня, и сердце, которое оживлялось этой дружбой, сжимается, томится и увядает. Тогда молодая женщина ощутила всю мучительность томления сердца. Чувство, которое она хотела преодолеть и которое тщетно старалась победить, боролось в глубине ее души. Тогда ею мгновенно овладело отчаяние. Росло сознание, что борьба эта будет ей не под силу. Она тихо опустила головку, поцеловала один из поблекших цветков и заплакала. Муж ее вышел в ту самую минуту, когда она утирала глаза. Но Диксмер так был занят своими собственными мыслями, что не заметил этого болезненного перелома, совершившегося в его жене, и не обратил внимания на красноту ее век, которая могла ее изобличить. Правда, Женевьева, увидев мужа, поспешно встала и побежала к нему так, чтобы, оборотясь спиной к окну, она могла быть в полусвете. «Ну что?» — сказала она. «Всё то же. Ничего нового. Никакой возможности ничего передать и даже ее увидеть». «Как?» — вскричала Женевьева. «При всем том шуме, который был в Париже?» Этот-то шум и усугубил бдительность надзора. Боялись, чтобы не воспользовались общим волнением и не покусились на тампльскую тюрьму. И в то время, как Ее Величество намеревалось подняться на платформу, Сантерам отдано было приказание не выпускать ни королеву, ни принцессу Елизавету, ни королевскую дочь. Бедный кавалер, как это было ему досадно! Он был в отчаянии, когда увидел эту неудачу и до того побледнел, что я принужден был скорее вывести его, чтобы он не выдал себя. «Стало быть, в Тампле не было ни одного муниципала из ваших знакомых?» — с робостью спросила Женевьева. «Один должен был прийти, но не пришел.
«Кто это?»
«Гражданин Морис Ленда», — сказал Диксмер с притворным равнодушием.
«А почему он не пришел?
Спросила Женевьева, также силясь не выдать себя.
«Он был болен».
«Как он болен?»
«Да, и, вероятно, довольно опасно, если при всем патриотизме был вынужден другому уступить свою очередь».
«Досадно».
«О, боже мой! Да хоть бы и был он, Женевьева», — подхватил Диксмер. «Вы понимаете, что это одно и то же. Находясь со мной в таких отношениях, он, может быть, избегал бы разговора со мной».
«Мне кажется, друг мой», — сказала Женевьева, — «что вы преувеличиваете серьезность положения. Гражданин Морис может из-за какой-то прихоти не ходить сюда больше, из-за ничтожной причины не видеться с вами, но он все равно не враг нам. Холодность не исключает вежливости, и, увидев, что вы первые подходите к нему, я уверена, он бы запросто с вами поговорил».
«Женевьева», — сказал Диксмер, — «мы ожидали от Мориса более чем учтивости, и даже не излишней была бы искренняя и глубокая дружба. Эта дружба разрушилась. Стало быть, с этой стороны нет никакой надежды».
Диксмер испустил глубокий вздох. Между тем, как лицо его, обыкновенно столь спокойное, грустно нахмурилось.
«Но если вы полагаете, что Морис так необходим для ваших предприятий», — робко произнесла Женевьева.
«Да поймите», — отвечал Диксмер, — «что я не верю в успех без него».
«В таком случае, почему бы вам еще раз не попытаться сблизиться с гражданином Ленде?»
Ей казалось, что, называя молодого человека по фамилии, звук ее голоса был менее нежен, нежели когда она называла его по имени.
«Нет», — отвечал Диксмер, качая головой. «Нет, я сделал все, что мог. Новая попытка могла бы показаться странной и возбудила бы подозрение. Нет. Притом, видите, Женевьева, я в этом деле дальше вас вижу. В глубине души Мориса есть рана».
«Рана?» — спросила Женевьева, очень растроганная этим словом. «Боже мой, что вы хотите сказать? Объяснитесь, друг мой».
«Я хочу сказать, и вы в этом так же убеждены, как я, Женевьева, что в разрыве нашем с гражданином Ленде есть что-то более каприза».
«Так чему же приписываете вы этот разрыв?»
«Гордости, может быть», — живо сказал Диксмер.
«Гордости?»
«Да, ему казалось, что он делает нам честь, этот добряк, обыватель Парижа, этот полуаристократ-полуписарь, прячущий свои подозрения под личиной патриотизма. Он делал нам честь, этот республиканец, столь влиятельный своим секретарством в своем клубе, в своем муниципальном правлении. Он оказывал честь, жалуя дружбой кожевников. Может быть, мы были недостаточно почтительны, может быть, мы как-нибудь забылись».
«Но если мы были непочтительны, если мы даже забылись перед ним», — возразила Женевьева, — «мне кажется, что поступок ваш искупил все».
«Да, предполагаю, что виноват я. Но если он недоволен вами...»
«Мною? Хм. Чем, друг мой, я могла провиниться перед гражданином Морисом?» — сказала удивленная Женевьева.
«А кто знает, при вашем характере? Не вы ли первые сами осуждали его своенравие? Я возвращаюсь к своей прежней мысли, Женевьева. Напрасно вы не написали Морису».
«Я?» — вскричала Женевьева. «Да думаете ли вы о том, что говорите?»
«Не только думаю», — сказал Диксмер. «Но вот уже 3 недели, как длится эта размолвка. Я все время думаю об этом».
«И что же?» — с робостью спросила Женевьева.
«Я считаю это даже необходимостью».
«О!» — вскричала Женевьева. «Нет-нет, Диксмер, не требуйте этого от меня».
«Вы знаете, Женевьева, что я никогда ничего не требую от вас. Я только прошу написать гражданину Морису».
«Но...» — возразила Женевьева.
«Послушайте», — возразил Диксмер, прерывая ее. «Или между вами и Морисом есть важная причина для ссоры, ибо что касается меня, он никогда не жаловался на мое с ним обращение. Или вы поссорились из-за какого-то пустяка, как дети».
Женевьева ничего не отвечала.
«Если причина этой ссоры — пустяк, безрассудно было бы с вашей стороны упрямиться. Если она серьезна, то согласитесь, что в нашем положении не следует спорить ни с собственным достоинством, ни даже с самолюбием. Не станете же вы сравнивать, поверьте мне, ссору молодых людей со столь важными интересами. Сделайте усилие над собой, напишите несколько слов гражданину Морису Ленде, и он опять будет у нас».
Женевьева задумалась. «Но, — сказала она, — нельзя ли найти другое средство возобновить ваши отношения с Морисом?
Мне кажется, это средство очень естественное».
«Не для меня, друг мой».
«Вы очень упрямы, Женевьева.
Согласитесь, по крайней мере, что вы только в первый раз заметили это». Диксмер, уже некоторое время теребивший платок свой, вытер пот, который выступил у него на лбу.
«Да», — сказал он, — «и потому мое удивление так велико».
«Боже мой», — сказала Женевьева, — «неужели вы не понимаете причину моей настойчивости и хотите заставить меня говорить?» Казалось, Диксмер сделал усилие над собой. Он взял руку Женевьевы, заставил ее приподнять голову, посмотреть ей в глаза и захохотал. Смех мог бы показаться принужденным Женевьеве, если бы в эту минуту она не была так взволнована.
«Понимаю, что это значит», — сказал он. «Поистине вы правы. Я был слеп. При всем вашем уме, любезная моя Женевьева, при всей вашей чопорности вы увлеклись пустотой. Вы побоялись, чтобы Морис не влюбился в вас».
Женевьева почувствовала, как будто смертельный холод пробежал по ее сердцу. Эта насмешка ее мужа над любовью, силу которой, зная характер молодого человека, она могла оценить, над любовью, наконец, которую она ощутила в себе, даже по чувству внутреннего раскаяния, и разделяла в глубине сердца, эта насмешка поразила ее. У нее не было сил смотреть. Она чувствовала, что у нее нет сил отвечать.
«Я угадал? Я угадал, не правда ли?» — подхватил Диксмер. «Так успокойтесь, Женевьева. Я знаю Мориса. Это неистовый республиканец, у которого нет иной любви в сердце, кроме любви к Отечеству».
«Уверены ли вы в том, что говорите?» — вскричала Женевьева.
«Без сомнения», — возразил Диксмер. «Если бы Морис любил вас, то вместо того, чтобы ссориться со мной, он бы удвоил свое усердие и предупредительность к тому, кого ему выгодно было обмануть. Если бы Морис любил вас, ему не так бы легко было отказаться от звания друга дома, с помощью которого обыкновенно прикрываются подобные обманы».
«Послушайте», — вскричала Женевьева, — «пожалуйста, не шутите над такими вещами».
«Я нисколько не шучу, сударыня. Я только говорю, что Морис не любит вас. Вот и все».
«А я», — вскричала Женевьева, покраснев, — «я говорю вам, что вы ошибаетесь».
«В таком случае», — возразил Диксмер, — «если Морис преодолел себя и решился удалиться, чтобы не обманывать хозяина дома, он честный человек. А так как честные люди редки, Женевьева, то старания привлечь их к себе, когда они нас оставляют, не могут быть излишними. Женевьева, не правда ли, вы напишете Морису?»
«О, боже мой», — сказала молодая женщина.
И она опустила голову на руки. Тот, на кого она надеялась опереться в минуты опасности, вдруг изменил ей и повергал в бездну, вместо того, чтобы удержать. Диксмер посмотрел на нее. Потом принужденно улыбнулся.
«Ну, полно, друг мой», — сказал он, — «оставим женское самолюбие. Если Морис снова начнет свои любовные откровения, посмейтесь над этим еще раз. Я вас знаю, Женевьева, у вас высокое и благородное сердце. И я в вас уверен».
«О!» — вскричала Женевьева, опустившись так, чтобы колено ее коснулось земли. «О, боже мой! Кто может быть уверен в другом, когда никто не уверен в себе?» Диксмер весь побледнел, как будто бы вся кровь его прилила к сердцу.
«Женевьева», — сказал он, — «я дурно сделал, что провел вас через эти тяготы. Мне бы следовало разом сказать вам, Женевьева, мы живем в эпоху безотчетной преданности. Женевьева, я принес в жертву королеве, благодетельнице нашей, не только руку мою, не только голову, но даже все свое будущее, все свое счастье. Другие пожертвуют ей жизнь. Я сделаю более, нежели отдать жизнь. Я отдам мою честь. И если моя честь погибнет, то в этом океане горестей, который готовится поглотить Францию, будет одной только слезой более».
В первый раз Диксмер разоблачил себя. Женевьева приподняла голову, устремила на него прекрасные глаза свои, полные восхищения, тихо привстала и дала ему поцеловать лоб свой. «Вы этого хотите?» — сказала она. Диксмер сделал утвердительный знак. «Ну так диктуйте». И она взяла перо.
«Зачем же?» — отвечал Диксмер. «Довольны и того, что мы пользуемся и даже, пожалуй, злоупотребляем этим молодым человеком. Если он примирится с нами после письма, которое получит от Женевьевы, то пусть письмо это будет от самой Женевьевы, а не от гражданина Диксмера».
И Диксмер еще раз поцеловал свою жену, поблагодарил ее и вышел. Тогда Женевьева дрожащей рукой написала:
«Гражданин Морис, вы знаете, как любил вас мой муж. 3 недели разлуки, которые показались нам целым столетием, неужели дали вам право позабыть его? Приходите. Мы ждем вас. Ваше возвращение будет истинным для нас праздником. Женевьева».